Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», в котором мы разбираем главные понятия, штампы, термины и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о демшизе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину это слово словно бы обрело новую жизнь. Теперь уже не столько как ругательство, сколько как ироничное самоназвание людей, которые заметно радикализировались на фоне всего происходящего. После 24 февраля 2022 года в российских соцсетях стало появляться довольно много комментариев, что, мол, демшиза была права. Понятию демшиза как минимум 30 лет, но его продолжают использовать не только пропагандисты, но и независимые журналисты и активисты. Например, 17 ноября 2022 года Путин исключил из Совета по правам человека правозащитников Александра Верховского, Игоря Каляпина и Андрея Бабушкина и включил в него военного пропагандиста Александра Коца. Российские пропагандисты и провластные блогеры, комментируя назначение Коца, уничижительно назвали исключенных из Совета демшизой. Демшиза – это кто? Так, демонстративно аполитичные и или провластно настроенные россияне называют своих сограждан, чьи продемократические взгляды и требования кажутся слишком радикальными для текущего политического момента. Демшиза – это прежде всего советские либеральные диссиденты и их идейные наследники. В 80-е они добивались свержения советской власти, свободы слова, парламентской демократии и права частной собственности. В 90-е требовали люстрации, а в нулевые наотрез отказывались сотрудничать с Владимиром Путиным, настаивая, что бывших чекистов не бывает. Эта бескомпромиссность стала считаться признаком невменяемости. Шиза в составе этого понятия – это еще и воспоминание о советской карательной психиатрии. Советская власть систематически пользовалась этим репрессивным инструментом как минимум с 60-х годов. На принудительное психиатрическое лечение отправляли как убийц или вандалов, так и распространителей запрещенной литературы. Чтобы объявить человека сумасшедшим, советская психиатрия располагала специальными диагнозами. Например, вялотекущая шизофрения. Таковой на самом деле не существует. Или еще бред сутяжничества. Власть полагала, саморазоблачительно, надо сказать, что подавать на нее в суд и требовать от нее соблюдать собственную конституцию могут только нездоровые люди. Сколько человек прошло через систему карательной психиатрии в СССР, неизвестно. Цифры разнятся от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Такую оценку выдвигал Анатолий Собчак в его бытность мэром Санкт-Петербурга. Среди них были не только диссиденты, вроде Натальи Горбаневской, Владимира Буковского и Валерии Новодворской, но и, скажем, художник Михаил Шемякин, а также многие просто случайные люди. Слово «демшиза» вошло в политический обиход в конце 80-х. В начале 90-х его использовал, например, политик и близкий друг Валерии Новодворской Константин Боровой. Цитата. «Мы же не демшиза какая-нибудь, чтобы требовать на митингах такого-то назначить, а такого-то убрать». Советский диссидент Сергей Ковалев называл демшизой демократических радикалов-фанатиков вульгарного толка и оголтелую российскую публику, которая во все времена кричит одно и то же «все долой, всех долой» и больше ничего не хочет и не может. Появление слова «демшиза» в прессе именно на рубеже 80-х и 90-х очевидно связано с тогдашним политическим оживлением в СССР. В 89-м году прошли первые ограниченно открытые выборы народных депутатов. Во власти и, что еще важнее, на телеэкранах появились люди, которые до перестройки вряд ли могли бы рассчитывать на политическую карьеру. Часть из них объединилась в движение «Демократическая Россия», которая опиралась на широкую сеть небольших региональных организаций, движений и клубов. Депутаты-демократы требовали отмены 6 статьи Конституции СССР, которая утверждала руководящую роль КПСС, а также мирной демократической революции. Пик влияния оппозиционных демократов пришелся на 90-93 годы. Их основной претензией к новой власти было то, что она чем дальше, тем больше напоминала старую. Вчерашняя советская номенклатура встраивалась в новую систему. Во власть пришли красные директора, перестроечные бизнесмены и ставленники криминальных группировок. Радикальные демократы стали группой, которая не была готова вступать в политические коалиции, и поэтому много кому мешало. Впрочем, некоторые демократы, например, тот же Анатолий Собчак, готовы были принять изменившиеся правила игры и шли на компромиссы, чтобы вписаться в новую систему. Как писала советско-американская исследовательница Светлана Бойм, первоначально слово «демшиза» чаще всего относилось к бабушкам, толпящимся в начале перестройки у редакции газеты «Московские новости». Но уже к 93-му году пресса и политическая элита стали говорить о смутьянах, которые заняты чем-то бессмысленным, например, требованием люстрации бывших сотрудников спецслужб. Демшиза превратилась в уничижительный и стигматизирующий маркер для оппозиционных демократов, которые продолжали требовать демократических реформ и проработки советского прошлого. Не без участия политтехнологов, в коллективном сознании демшиза стала адресатом народного ресентимента, вызванного развалом СССР, шоковой терапией, Первой чеченской войной и ростом преступности. Разве демшиза не осталась в прошлом? Как выясняется, нет. По крайней мере, не совсем. Одним из главных олицетворений демшизы в России долгое время считалась диссидентка Валерия Новодворская. После распада СССР многие считали, что диссиденты победили. Новодворская так не считала и продолжала яростно критиковать не только старую власть, но и новую. Она поддерживала расстрел Верховного Совета из танков и выступала в поддержку Джохара Дудаева во время Первой чеченской войны. Медиа превратили Новодворскую в мем, посмеивались над ее внешним видом, припоминали «диагноз» в кавычках «вялотекущая шизофрения» и вообще сделали из нее своеобразный демшизовый антипод Владимира Жириновского. В нулевые Новодворская продолжала оставаться известной, но не самой влиятельной фигурой, человеком, который по любому поводу называл Владимира Путина чекистом. Слово «демшиза» не просто стигматизировало диссидентов, которые испытали на себе советскую карательную психиатрию. Оно однозначно ассоциировало бескомпромиссную оппозиционность с какой-то патологией. Пик использования слова «демшиза» не случайно пришелся на первые годы власти Владимира Путина. Концентрация персоналистской власти, ужесточение политического режима, наступление на свободу слова и собраний, зачистка оппозиционного поля – все это вернуло в уличную политику часть людей, которые пришли в демократический активизм еще в перестроечные времена. Кремлевские политтехнологи и пропагандисты приложили немало усилий, чтобы превратить любую «несистемную» в кавычках оппозицию в демшизу – маргинализированную группу якобы психически нездоровых людей, которых не стоит воспринимать всерьез. Дескать, лихие 90-е позади, наступила стабильность, а эти ненормальные все никак не успокоятся, все твердят о каких-то демократических реформах и правах человека. Валерии Новодворской не стало в 2014-м. И казалось, что с нею окончательно ушло и время демшизы. Где большинство видело стабильность, она видела наступающий авторитаризм. Где большинство видело примирение разных политических сил, она видела сдачу государства чекистам и новой номенклатуре, порой до степени смешения, похожей на старую. Она пугала репрессиями и войной, над нею в основном смеялись. Но после 24 февраля 22 года Новодворскую то и дело вспоминают, и часто с присловием. И в чем она была не права? А что, если демшиза победит? После крушения Восточного блока в некоторых странах, которые прежде в него входили, например, в Польше, Чехословакии и Венгрии, к власти в какой-то момент пришли политические группы, для которых ближайшим российским аналогом можно считать демшизу. Например, в Польше переход к парламентской демократии произошел по итогам знаменитого круглого стола – переговоров между коммунистической элитой, оппозиционным профсоюзом «Солидарность» и другими политическими силами, включая радикальных демократов. Среди последних были братья Лех и Ярослав Качинские. Лех Качинский в 2005 году стал президентом Польши, а его брат-близнец Ярослав по сей день оказывает колоссальное влияние на руководство страны как главный идеолог правящей правоконсервативной партии «Право и справедливость». Сегодня польское правительство активно пытается запретить аборты, устраивает одну консервативную мобилизацию за другой, чаще всего это моральные паники из-за гей-пропаганды, подрывает независимость судебной системы, а также последовательно пытается осложнить работу медиа и некоммерческих организаций и влияние Европейского Союза на внутреннюю политику Польши. На похожих принципах происходил переход к демократии в Венгрии. Часть наиболее реформистски настроенных представителей правящей партии вступила в переговоры с демократической оппозицией, объединенной на базе Венгерского демократического форума. Одной из партий-участниц переговоров стала малозначительная на тот момент либеральная партия Фидес, выдвигавшая радикальный для того времени проекты социальных и экономических реформ. Долгие переговоры привели страну к демократическим переменам и первым свободным и открытым выборам. Следующие годы прошли под знаком противостояния радикальных демократов и левых. В конце 90-х Фидес, сместившаяся на право-консервативные позиции, впервые пришла к власти как третья сила, а Виктор Орбан впервые стал премьер-министром страны. В 2002 году он проиграл выборы и вернулся только спустя 8 лет. С тех пор Фидес удалось выстроить режим нелиберальной демократии и подчинить себе практически всю внутреннюю политику страны, превратив своих политических оппонентов фактически в маргиналов. Европейский парламент больше не считает Венгрию полноценной демократией, всего лишь электоральной. Так вплоть до начала 10-х иногда называли и Россию. Примечательно то, что ни польская, ни венгерская демшиза не были ведущей силой при демонтаже репрессивного режима. Переход к демократии в этих, как и во всех прочих случаях, требовал компромиссов между самыми разными движениями, того самого, к чему демшиза не готова. Когда малозначительная политическая сила бескомпромиссно следует своим принципам и убеждениям, это может быть поводом ее уважать, даже не соглашаясь с нею. Но когда такая бескомпромиссная сила становится властью, это превращается в проблему для всех остальных. Прежде она была всем неудобна, а теперь все неудобны для нее. Российская демшиза, может, и была права во всем или, по крайней мере, в очень многом. Но не потому, что обладала даром предвидения. Оказавшись вне легальной политической системы, российские радикальные демократы попросту ожидали от Кремля и чекистской власти худшего. И не прогадали. Но это вовсе не значит, что если бы демшиза в какой-то момент пришла к власти в России, страна непременно пошла бы по кардинально другому пути, не скатившись в персоналистскую автократию. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Стигматизация политических оппонентов по причине их предполагаемой невменяемости – явление довольно распространенное. Например, в США еще в середине 19 века рабы африканского происхождения, которые пытались бежать из неволи, получали психиатрический диагноз «драпетомания». Психически нездоровыми темнокожих активистов признавали вплоть до второй половины 20 века. В частности, в 1958 году активиста движения за права меньшинств Кленнона Вашингтона Клинтона-младшего задержали и принудительно отправили на психиатрическое лечение всего лишь за то, что он попытался отдать своего ребенка в школу для белых американцев. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Signal@meduza.io